«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 16 июня, 11 часов утра по московскому времени, а значит, мы опять с вами. Это особенная передача, она называется «Ничего особенного» на особенном радио «Телус». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Всегда ли детская истерика говорит о невоспитанности ребенка? Как справиться с детской истерикой? Вот на эти сложные вопросы мы будем пытаться ответить сегодня. И сегодня в студии на Радио Телус ведущий автор передачи Игорь Попов. И у меня в гостях психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Доброе утро, ребята.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, Кирилл и Жанна – гештальт-терапевт, основатели студии гештальт-терапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары, психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». С детскими истериками сталкиваются все родители. Хотя вот я провел опрос, и нашлись те, которые не сталкивались с детскими истериками. Вот, говорят, что их ребенок не истерил. Вот
они уточняют, какой возраст их ребенка?
Ну, вообще, вот за всю историю не было истерик. Вот.
Ну, просто эта история, может, длилась там год, а может быть... Угу. Там 7 лет. Есть определенный возраст, так... когда все-таки все детки понемножку, но дают такую истеричную реакцию. Да.
Ну вот, для родителей особенных детей истерика – это вообще отдельный этап жизни и отдельная тема, и больная тема, болезненная. Но часто родители испытывают стресс не просто от того, что не могут справиться, например, с детской истерикой, а от того, что... От реакции внешних людей, окружающих людей на то, что вот их ребенок в истерике, и он не может остановиться, да, и, соответственно, им поступает очень жесткая коммуникация о том, что же у вас такой ребенок невоспитанный, да что же вы успокоить его не можете, да что же вы тут вот понимаете, и так далее. То есть у них двойной стресс, они еще ребенок в истерике, еще и общественная истерика по поводу истерики ребенка происходит. Да? Вот, а всегда ли детская истерика говорит о невоспитанности ребенка? Кто начнет? Кто вспомнит свою собственную истерику детскую? Кирилл, ты помнишь свою, как ты истерил в детстве, не? Ножками бил по полу, там, по паласу. Требовал сушеных бананов.
Не вспомню сейчас, но предполагаю, что вполне возможно, что истерил. Скорее всего, истерил.
Я истерил. Я уж точно знаю, что я истерил. Да, это факт. Даже помню некоторые истерики свои. Вот. Как-то так.
Ты знаешь, если говорить о воспитании, то, на мой взгляд, вообще некорректно так ставить вопрос. Угу. Для меня. Да, потому что это переводит вообще весь разговор в совсем в иную плоскость, да, какой-то моральной оценки, что ли. Мне кажется, что когда говорят о том, что ребенок плохо воспитан, то это такой немножко... кривой способ сказать о своем переживании или о том, что человек переживает. Да? То есть если другой ребенок, например, в истерике, то это мне может быть неудобно. Да? И у меня это может вызывать раздражение, меня это может злить. Да? Да. И мне кажется, можно находить какие-то формы о том, чтобы говорить о том, что я чувствую, когда другой... как-то себя ведет неудобным для меня образом. Но когда мы говорим воспитание, да, о плохом воспитании, то это превращается в такую оценку, и По сути, это такое стыдящее послание, либо которое адресуется ребенку, либо родителю, либо и ребенку, и родителю.
Не, ну всегда и... это родителю послание, даже если через ребенка. Знаешь, я часто сталкивался, прости, я тебя перебил, я часто сталкивался, например, когда к ребенку, эх, вот, не воспитывают тебя, да, но это послание же не ребенку, на самом деле, это послание родителю, который рядом.
А? Иногда родители сами говорят это своему ребенку, вот я недалеко как... Второго дня, да, я была свидетелем такого как раз обращения мамы к своему сыну, который плакал из-за того, что испугался из-за каких-то медицинских процедур в клинике. Я думаю о том, что кроме того, что это стыдящее, это еще такое очевидно манипулятивное послание, потому что вообще, ну, если мы там внимательно посмотрим на слово «воспитание», то мы обнаружим, что там, как правило, оно используется в таком контексте, как соответствие... или там знание и умение соответствовать определенным социальным нормам, принятым в том или ином сообществе. Угу. Если мы еще внимательнее посмотрим на слово «воспитание», то мы сможем увидеть, к какому корню оно как-то восходит. Да? Воспитывать, напитывать, то есть закладывать, наполнять чем-то. Ну, в данном случае кого-то, да, ребенка. Угу. И я предполагаю, что речь идет о наполнении как раз вот знанием о культурных нормах и способностью к дисциплине, к тому, чтобы им соответствовать. И тогда мы не можем говорить хорошее или плохое воспитание просто в воздухе. Это может быть соответствующее или несоответствующее конкретным культурным нормам поведения. То есть хорошее воспитание – это если в данном обществе так принято, и я это знаю, и я могу так делать. Uh-huh. И когда мы говорим об истерике, то здесь очень есть важный момент. Мне кажется, что, правда, присоединюсь здесь к Кириллу, лежащий в каком-то, в другом пласте человеческих отношений. Когда мы говорим про действительно истерику, то мы говорим про резкий выброс эмоций, про интенсивную, неконтролируемую реакцию. Если мы говорим, часто такое говорят, когда ребенок не находится действительно в истерике, а просто, например, плачет, громко кричит, и тогда мы говорим просто, просто об эмоциях, о том, что он эмоционально на что-то реагирует. И тогда, если мы сообщаем ему, что ты плохо воспитан, то мы говорим о том, что у нас принято не показывать эмоции, у нас принято не демонстрировать или как-то не опираться на свои эмоции. А если они очень сильные, то тем более нужно учиться их внутри себя, как воздушный шарик наполняется воздухом, как-то внутри себя размещать, как-то с ними обходиться. То есть мы даем послание «не будь экспрессивным». Таким образом, вот, что меня навеяло.
Я подумал о том, что маленький ребенок, в возрасте 2-3-4 лет, вообще не понимает концепцию воспитания. Ему непонятно, о чем мы говорим. Скорее всего, он считывает некий тон этого послания. Что родитель говорит каким-то раздраженным, недовольным голосом. Он скорее ощутит, что... он делает не так, он каким-то не таким оказывается. Но что мы имеем в виду под воспитанием, для ребенка непонятно.
Я бы тут просто хотел бы, наверное, уйти от послания ребенку, и вопроса, когда мы обращаемся к ребенку и говорим, можно говорить о своем собственном стыде, о злости, которую я пытаюсь, гневе, негодовании, которое я пытаюсь вымести, в данном случае на ребенке, на своем собственном ребенке и так далее. Часто, конечно, это связано именно с тем, что это меня раздражает, и, откровенно говоря, до того, как у меня не было детей, меня тоже раздражали детские истерики в транспорте, я тоже я ничего, замечаний не делал, меня дико раздражало, еще не могут успокоить, что ли, пока не появился, собственно, ребенок, и я не окунулся в это холодное озеро, вот, что меня отрезвило. Да? Вот вопрос немножко к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, как вы справлялись с истерикой своего ребенка? Расскажите нам о своем сакральном кунг-фу психологическом воспитании своего ребенка.
Ну, как раз... ты завернул сакральное кунг-фу.
А что такое? Да, ну, какие-то тайные методы.
Я думаю, что, правда, у каждого есть свои какие-то приемчики, ну, какой-то свой путь совладания с ситуацией всплеска у ребенка. Ну, правда, интересно.
Да, с нами уже поделились своими некоторыми методами. Я их немножко позже засчитаю, но, может быть, в начале, раз уж мы подошли к этому вопросу, что такое вообще детская истерика, откуда она появляется?
Я говорю, видимо.
Похоже, да.
Детская истерика – это ситуация, я уже проговорила, ситуация неконтролируемого выплеска эмоций у ребенка. Ну, в общем, взрослая истерика – это то же самое, и то, что характерно для этой ситуации, это то, что в истерике происходит срыв регуляции мозговых структур, которые отвечают за наше рациональное и такое правильное, если уж хотите, воспитанное поведение. То есть обычно в спокойной ситуации, когда все хорошо, и мы ориентируемся в происходящем вокруг нас, у нас очень активные, у человеческих существ, очень активны лобные доли, и с их помощью мы принимаем те или иные решения. Если наш организм воспринимает ситуацию как экстремальную, как какую-то очень опасную и требующую быстрых действий без размышления, быстрых и сильных реакций, в мозгу, как тумблер, можно представить себе, переключается регулирование с этих структур лобных, более поверхностных в мозгу, на другие, которые называются, в общем, таким, мне кажется, ярким и красочным словом, рептильный мозг. Более древние структуры, которые приближают наше поведение к поведению животных. Когда мы говорим об истерике, как об аффекте, мы говорим о том, что человек не очень соображает, не может ориентироваться в том, что происходит с ним, в том, что происходит вокруг, и находится в таком вот специфическом режиме взаимодействия с реальностью, да? В этом смысле мы отделяем, конечно, истерику от ситуации, ну, там, просто плача, например, даже сильного плача у ребенка. Вот. Uh-huh. И в этом смысле истерика как аффект похожа на прочие аффекты. Бывают еще аффекты, связанные с другими эмоциями, да, вот не только там с горем, раздражением. Бывают с радостью, например. Простите, что-то вдохнуло. Вот, и... Ну, здесь общее правило такое, что если мы говорим истерика, значит, мы имеем в виду аффект. Если мы говорим об аффекте, мы говорим о том, что мозг человека функционирует иначе, чем в обычной ситуации.
О чем нам вообще может говорить истерика ребенка? Может, что-то мы прозевали вообще в том, как, ну, что с ним сейчас происходит, да?
Угу. Ну, точно прозевали.
Точно прозевали, да.
Что-то уже произошло страшное.
Да, что-то произошло такое, что ребенок не в состоянии самостоятельно справиться со своим эмоциональным состоянием, ну, со своими переживаниями. Они его захлестнули. У него недостаточно ресурсов для того, чтобы их как-то выдерживать самостоятельно. Ну, вот есть слово в психологии «контейнировать». Недостаточно ресурсов, чтобы их как-то переработать.
Угу. Вот. Это может быть что-то связанное с какой-то, ну, вот, внешней ситуацией, с отношениями ребенка там, с кем-то или с чем-то третьим, а может быть связано непосредственно с нашими отношениями. И, скорее всего, чем младше ребенок, тем более вероятно это именно связано с нашими с ним отношениями, детско-родительскими отношениями.
Угу. А есть вообще у истерик возрастной предел? То есть вот, ну, вот тут как бы в каком-то возрасте они наиболее часто, например, или в каком-то возрасте, в принципе, они заканчиваются вот как некое такое стихийное, да, бедствие, что ли, для родителей. Ну, не очень удачное, на самом деле, словосочетание, но все-таки, да. Вот есть у них возрастной предел как таковой? Или это все, в общем-то, то, что с вами...
Мне кажется, граница, ну, тут... как-то очень условно, да, mm-hmm. и разные бывают очень, ну, разные ситуации, разные истерики у разных детей и людей, да, там, наверное, можно говорить о том, что родители, ну, наиболее часто жалуются на истерики в, там, в возрастном периоде между 2 и 4 годами, вот я бы сказал так, mm-hmm. примерно.
Мне кажется, ну, что, mm-hmm. мне кажется, что я бы сейчас попробовала разделить истерики. Я об этом раньше не думала, это какое-то сейчас спонтанное размышление, ну вот попробую сказать. Ну, есть истерики как реакция, ну, очень условно, да, назовем это там нормально, благополучно развивающегося ребенка на что-то, выходящее за пределы, ну вот, нормальных ситуаций. И есть истерики как способ, который закрепляется у ребенка, который развивается в неподдерживающей семейной системе uh-huh. или в неподдерживающей среде. Истерики, которые закрепляются как его специфический способ реагирования на сложности его взросления, на сложности мира, с которыми он сталкивается. И если говорить про первый тип истерик, то да, Кирилл назвал возраст, когда дети действительно сталкиваются с экзистенциально огромными осознаваниями, и уже их мозг уже достаточно развит, они уже способны это осознавать. Uh-huh. И для них, конечно, на этом периоде часто может случиться внезапный перебор впечатлений, там, перебор, например, даже той же самой собственной растерянности. Наверное, самое яркое, что приходит здесь в голову в качестве примера, это осознавание ребенком ограничений мира, вообще границ. Когда он ну, вот, родился, и он все время у мамы или у какого-то заботящегося родственника на руках, он быстро получает то, что ему необходимо, еду, сон, ну, какое-то ухаживание и защиту от чего-то. И его мозг недостаточно развит, чтобы дифференцировать разные явления в мире, то он не соприкасается с понятием того, что что-то невозможно, к примеру. А когда в 2,5-3 года он уже подросший, уже исследовавший собственную самостоятельность, хочет чего-то, и вдруг оказывается, что это невозможно, а он хочет, а невозможно. А он все равно хочет.
И
но вот
это
невозможно. И вот именно это осознавание, да, вот именно этот опыт, когда для него вдруг мир, ну, вырастает огромным непонятным потоком впечатлений, с которыми надо справиться. Невозможно. Это для нас, мне кажется, было бы равносильно тому, что узнать, что мы на самом деле можем проходить сквозь стену.
И ты молчал.
И мы не пробовали. Да, и это будет перестройка всей, ну, вот всей нашей системы представления о себе, которая не, она не головная, она вот у нас угу. в теле зашита, да, во всем нашем существе. Перестройка будет системная, тотальная. И то же самое с ребенком. И он оказывается к этому, ну как, не подготовлен. Он подготовлен, у него есть рептильный мозг. Угу. Он может пережить свое отчаяние, фрустрацию, растерянность, перейдя к такому животному функционированию.
Ну, то есть истерика может быть еще, вот, я попробую уточнить, скажем, истерика может быть частью моего эмоционального познания этого мира, да?
Да.
То есть вот реакцией на это эмоциональное познание и проявление этого.
Моей попыткой справиться с тем, что я встречаю в этом мире.
Угу. Мне кажется, что это еще такой возраст, да, когда у ребенок еще не очень умеет дифференцировать и называть свои переживания. У него
У него нет слов.
У него мало слов, да, у него нет названий. Он оказывается захвачен каким-то сильным переживанием. И поэтому он переживает его так, так бурно. У него мало способов как-то выразить это по-другому, то, что с ним происходит. Вот, и от того, как он будет встречен окружающими, зависит то, как он будет обходиться с этим в дальнейшем.
Ну, плюс истерика, это еще может быть вызвано отчаянием, невозможностью объяснить окружающим то, что его сейчас беспокоит.
Да.
То есть, да. Например, пробиться... Ну, например, истерика происходит у там, ребенка в разных периодах, возрастных периодах, тогда, когда, например, взрослый отказывается услышать его, да? И они отказываются признать, например, важность его потребностей сейчас, да, вот, да не нужна тебе это там, не знаю, там, вот эта вещь, да, а это одно, отчаянно, например, там, не нужно тебе это платье, мы не можем себе этого позволить, да, а это, в общем-то, выпускной бал, и это платье, ну, архи нужно девочке, да, предположим, да, то есть и объяснить родителям, то есть найти взаимопонимание, невозможность найти взаимопонимание приводит, может привести вот к истерике, да, вот какой-то такой момент.
Ты очень важную вещь сейчас иллюстрируешь. Ну, то есть истерика как крик об одиночестве, а не услышанности и какой-то непризнанности.
Да, и это, ну, ты сейчас пример привел девочки уже довольно взрослые, да, да, взрослые, про выпускное платье, да, но это точно так же в такой же степени может относиться к там двухлетнему, трехлетнему ребенку, когда ему родитель говорит, да не нужна тебе эта машинка. Да?
Но ну, нужна тоже, именно эта, да.
Но это тоже про признание.
Да, да.
И характерно, что мы можем сейчас достроить, мне кажется, это будет полезно для ну, вот того кусочка разговора, когда мы будем фантазировать, что же можно сделать, да, чтобы помочь ребенку. Характерно, что в этой ситуации, вот в этих примерах, которые вы сейчас приводите, кажется, что ребенку нужно не только, а может быть даже и не столько машинка или платье. Да,
признание,
вы выделяете, да, ну, вот тот факт, что родитель не слышит,
не слышит
об этой потребности.
Не услышит, да, даже не столько не слышит, сколько не хочет слышать, не услышал меня. Да? Я говорю, а он не услышал. И он не считает, что это нужно для меня, да, и это действительно так, да. Давайте, скажем, сделаем небольшую паузу, и после у нас будут некоторые примеры, как родители справляются, наших радиослушателей, как родители справляются с истериками своих детей.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш увлекательный разговор про детские истерики и истории, которые вот мы собрали, да, путем простого опроса. Вот Наталья написала, умыть и дать успокоиться, а потом уже разбор полетов. Там, значит, мы переспросили, как-то пытались остановить истерику, и вот, или просто ждали, когда сама успокоится. Ну, ждала она недолго, не то, чтобы прямо потеряла контроль вот ребенок, но если рыдает минут 5-10 и слова не помогают, то тогда умывание – лучшая первая помощь. Еще поесть хорошо и чаю сладкого. Дети часто упрямятся и рыдают, когда у них сахар в крови падает. Но мы из тех взрослых, которые с младенчества ставим ребенку четкие границы, поэтому у нее нет особых соблазнов, значит, их выйти из себя, да. Вот Татьяна Клевцова как раз написала, отвлечь, рассмешить, это то, что у меня работало безотказно. Вообще это 33 уловки, но не просто отвлечь, а тут театрализовано, тут надо быть актером больших и малых театров. Вот Алена Бондарева написала, что говорю, пока не успокоится, разговора не будет. Ну, у нее сын и дочка, и вот просто Тимофей, например, теряет контроль перед выходом из дома. Он так рад, что начинает орать и скакать, и хохотать. Слез нет, но это истерика. Зная это все, я стараюсь сократить период сборов, отвлечь, одеть быстрее, переключить. Онищенкова Елена пишет, ложусь рядом и истерю. Вот. А это со старшей, и это всегда безотказная работа. Сделал один раз в общественном месте. Больше, так сказать, достаточно одной угрозы. Давай я рядом лягу, да? Наталья Ломыкина. Если вдруг во сне или ночью, то помогает две вещи. Крепко обнять и настойчиво утвердить: «мама с тобой». Если не помогает, то разбудить, умыть и тоже обнять и шептать.
Да, спасибо. Наталья?
Да.
Спасибо,
Наталья. Вот, Наталья Лебедева написала: «у моей дочери были сильнейшие истерики, хотя она здорова, просто такой темперамент. И даже по тому же поводу были. Если я перекладываю какие-то предметы вот по этому поводу, я не знала, как справляться, и поставила себе задачу. Сейчас перетерпеть, а потом научить не впадать в это состояние. Сейчас ее тоже иногда взрывает, но уже очень редко, она быстро опоминается. А что я тогда делала? Не повышала голос, бубнила без интонации: успокойся, давай решим проблему, давай вспомним, как все лежало. Если ты будешь кричать, ничего не изменится, а если успокоишься, мы все сможем исправить». В этом духе. Еще говорила, что есть вещи невозможные. Вот могу и я положить... вот могу ли я положить одеяло на потолок? Ты сама понимаешь, что не могу. Вот и это не могу, и так далее. И Виктория написала: «сижу и слушаю молча». Вот, пока накал, значит, не стихнет и невозможно будет спокойно поговорить с ребенком. Вот такие вот, там гораздо больше, конечно, таких вот подробностей, да, но вот это основные реакции на то, как родители справляются с истериками своих детей. Вот, может, как-то прокомментируете?
Спасибо, дорогие родители, за вашу включенность и за ваш опыт. Это очень интересно. Я думаю о том, что прокомментировать, безусловно, хочется, и хочется прокомментировать все. Вот. И одновременно хочется успеть рассказать какой-то кусочек про то, что мы про это думаем. Думаю, в какой последовательности это сделать.
А я как раз думаю о том, что комментировать достаточно сложно, или тем более как-то там оценивать это там правильность или неправильность. Это, да, мы совсем не знаем ситуаций, да, то есть это какие-то такие кусочки, зарисовки, отрывки, да, нет какого-то вот более полного контекста. Мне кажется, что, правда, каждый родитель, как-то справляется, находит какой-то свой способ, который для него работает. И это здорово. Вот, мы можем поделиться какими-то...
Своими идеями.
Что для нас кажется важным, да, во что мы... верим.
Okay. Наверное, прежде чем говорить о ребенке, о том, в чем он нуждается в ситуации истерики, хочется в двух словах поговорить о ситуации родителя, который вынужден в таких обстоятельствах критических и громких, и очень неудобных, тревожных, стыдящих, как-то ориентироваться и искать выход из ситуации. Что происходит с родителями? Когда ты начинал эфир, ты делился чувством раздражения, например. Это одно из чувств, которые часто появляются у другого человека, который становится свидетелем аффекта, тем более истерики. И оно не единственное. И связано, например, раздражение, это связано с тем, что, вообще говоря, наш мозг в ситуации, когда у другого рядом аффект, тоже порывается все время немножко сойти с ума и немножко отправиться в аффект тоже. И несколько механизмов, таких природных, биологических тому...
То есть ответить истерики на истерику, да?
Тому основанием являются, да. Во-первых, если рядом кто-то истерит, если рядом кто-то в аффекте, то наш рептильный мозг включаться начинает, потому что если рядом кто-то в аффекте, то возможна опасность. Возможно... животное рядом с нами, если все побежали, то и мне тоже нужно побежать, чтобы спасти себя. Вот размышляет приблизительно таким образом. Вот, и, во-первых, происходит такое подключение к другому в стае, условно. Во-вторых, другой человек в истерике, как правило, и если это ребенок в истерике, то однозначно, оказывается очень сам таким избыточным, его поведение шумное, громкое, ни на кого не оглядывающееся. И тогда мы его можем воспринять как опасность тоже. И если есть опасность, то опять же включается рептильный мозг с его реакцией «борись или беги», угу. или «застывай». Вот. И таким образом просто физиологически мы оказываемся в высоком риске тоже перестать соображать и начать реагировать бурно. Поэтому мы часто шипим, кричим, отдергиваем, можем схватить очень сильно или даже ударить нашего ребенка, когда тот начинает громко кричать. И мы чувствуем, что мы не можем этому противиться, это какая-то изнутри идущая реакция, очень спонтанная и быстрая. Во-вторых, есть множество чувств, которые в тот момент, когда ребенок уходит в истерику, появляются у родителя. И эти чувства очень часто бывают... такими разнонаправленными. Например, я одновременно злюсь на то, что ребенок кричит в общественном месте, привлекая ко мне внимание, разрушая, полки с игрушками. И я пугаюсь, что сейчас... стыжусь, во-первых, да, как на меня посмотрят, что мне сейчас скажут. Пугаюсь, что сейчас произойдет что-то, что я не смогу исправить. Например, он разобьет что-то дорогое. И я одновременно внутри себя пугаюсь очень за то, что происходит с моим ребенком, потому что если он вдруг так стал сильно кричать, то, может быть, он вообще болеет, может быть, с ним не в порядке что-то. Это тоже такая инстинктивная реакция — напугаться. И если мы посмотрим на эти реакции, то увидим, что там есть и реакции, которые от ребенка, мы отшатываемся от него, и к ребенку. Мы хотим его пожалеть, например, или позаботиться о нем. Или к ребенку тоже реакция агрессии. Мы хотим его ударить.
Угу.
И нам нужно с этими разнонаправленными стимулами как-то совладать и остаться в роли взрослого человека в тот момент, когда нам стремительно хочется самим стать истерящим маленьким ребенком, чтобы кто-то другой о нас позаботился. Вот. И это важный момент, который приводит нас к пункту, нулевому, наверное, пункту в инструкции по помощи человеку в аффекте или ребенку в истерике. Нам нужно в первую очередь найти какой-то ресурс поддержки и устойчивости для нас самих. Нам нужно уделить этому какое-то внимание. Просто, подумать и решить это сделать довольно трудно. То есть вообще желательно немножко попривыкать, поэкспериментировать с этим. Просто оставаться в ситуациях, близких к истерике, внимательным к себе. И это внимание тренируемо. То есть если я тренируюсь часто возвращать себе устойчивость разными способами, в ситуации действительно сложной и действительно бурной истерики, этот навык приходит автоматически. Вот. Я бы, наверное, сейчас не останавливалась на разных возможностях того, как прийти в себя, как обеспечить себе устойчивость. Потому что хочется немножко успеть про ребеночка.
Угу.
Я думаю, что здесь тоже у каждого есть свое кунг-фу. Про то, как-то себя привести в хорошее состояние. Единственное, что хочется здесь сказать, важно не бороться с собой в этом раздербаненном состоянии, не пытаться успокоиться, сбросить напряжение, думать позитивно и так далее. То есть как-то самого себя в этом смысле не атаковать и не переделывать, а скорее, мне кажется, более действенными здесь стратегии принятия себя, принятие растерянности, принятие собственной злости, принятие своей телесности, которая, какая-то ускользающая в этот момент, и мы сами перестаем чувствовать свои, как-то контуры своего тела. То есть принятие, замечание, это какой-то основной вектор помощи себе в этой ситуации.
И парадоксальным образом это что-то, что может сработать как раз на такое заземление и успокоение. То есть не борьба с собой, а признание того, что
таким своеобразным громоотводом, может быть. Для себя, по крайней мере.
Для себя, да. То есть для ребенка здесь ты громоотводом, наверное. Хотя, нет, может быть, в чем-то... сейчас поговорим. Угу. У нас есть другая метафора немножко физическая, а не громоотвод. Но, наверное, в чем-то это получается, да, вот про комментарий тех родителей, которые говорили, что они просто ждут или сидят, слушают молча, да. Здесь получается, что они как раз как громоотводы, у них такой способ, что если они сидят и слушают, действительно слушают, вот та мама, которая написала, сижу, слушаю, молча, если она действительно слушает, то, наверное, это работает как раз как система с громоотводом и для ребенка тоже. Uh-huh. Если она сидит, слушает и злится, и с каким-нибудь видом таким упрекающим, к примеру, то тогда уже не громоотвод, там как-то по-другому. Вот. Но в целом, да, если мы принимаем как-то, ну, вот принимаем свою какую-то беспомощную позицию в этой ситуации, то действительно срабатывает парадоксальным образом какая-то саморегуляция в организме, и через эту беспомощность мы можем получить опору.
Угу. Я предлагаю немножко сделать опять паузу, и вот после как раз перейти к ребенку. Да, что же делать в таких подобных ситуациях?
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Но продолжаем мы о детской истерике размышлять, и вот о чем, как раз к чему мы подошли. Что же делать с детской истерикой? То есть, во-первых, у меня можно поделить на два вопроса. Возможно ли предотвратить детскую истерику еще до ее начала? То есть увидеть какие-то симптомы, да, и сделать что-то, чтобы вот истерика не началась, и нужно ли это делать? И потом, как, что делать, когда истерика началась?
Мне кажется, что в некоторых ситуациях истерику предотвратить можно. Наверное, не всегда, но в каких-то можно. И мне кажется, что как внимательные, чувствительные родители, они как-то замечают ситуации, ну, вот, на которые ребенок как-то реагирует остро.
И способы, которыми он реагирует.
Да, и способы, которыми реагирует. И они, ну, как-то принимают это во внимание. И меняют свои способы реагирования. Да, и это становится каким-то обучающим опытом и для родителей, и для ребенка. И если родитель становится, ну, вот, каким-то поддерживающим для ребенка в ситуации истерик, то ребенок постепенно обретает все большую и большую устойчивость и, ну, тоже может начинать по-другому реагировать.
А что значит поддерживающим ребенка вот в истерике, скажем
вот,
так?
Ну, да, про это как раз сейчас и будем говорить. Мне, ну вот, наверное, Жанна как-то, может быть, более подробно это распишет. Я скажу, может быть, ты так метафору такую ввел про громоотвод. Да? Угу. У нас есть другая метафора, в которой мы сравниваем истерику с какой-то бурной рекой, которая вышла из берегов. Да, и тогда то, что мы считаем поддерживающим для ребенка, это создать для него эти берега, ну вот стать берегами, вернуть реку в русло.
Угу. Да, да, здесь такой кусочек, который я люблю теории, потому что он очень телесный, он, и вообще мне это нравится, конечно, в этой теме про аффекты. То, что здесь мы говорим про ситуации, когда у нас не работает мозг в том, ну, в том привычном смысле рационального мозга, воспитанного, ну, который обычно мы используем. Мы поговорили о том, что истерика – это очень телесный в чем-то процесс. Он животный, и он про то, что человек, не контролируя себя, выплескивает какие-то эмоции. Сопровождается это очень страшным изнутри чувством, на самом деле. Да, потери проприоцепции, потери чувствительности к себе, ощущение контуров своего тела, ощущение границ собственного тела. И далее потеря ориентации вообще в среде. То есть в истерике ребенок не очень понимает не только, ну, там, что он сделал, как правильно, как неправильно, или можно, или нет, там, на потолок одеяло постелить. Он этого не понимает, потому что у него не работают соответствующие структуры мозга, которые отвечают за понимание таких вещей. Но в истерике мы можем обнаружить, что человек не очень понимает, где верх, а где низ, где право, где лево. Какие-то вещи, на которые мы привыкли опираться как на все время базово присутствующие, могут оказаться недоступными. Когда это происходит, нам, родителям, довольно просто распознать, что это истерика, но распознать не головой, а распознать вот именно тоже телесно, ну, фактически животом, животной частью нашего «я». Там вот чуткий очень родитель написал, что, собираясь на прогулку, ребенок перевозбуждается. Это веселая, но истерика. То есть что-то в поведении сына не обманывает папу. Почему-то мне показалось, там мужчина был, да?
Не женщина,
женщина
Алена,
не обманывает маму, и она чувствует...
Мальчик был просто.
Ага, и она чувствует и знает, что он в этот момент уже немножко по-другому себя регулирует. Это, возможно, еще не истерика в полном смысле этого слова, но это вот такое начало перехода, вот, ну, когда мозг немножко вот совершает эту операцию, обращение к вот этим вот древним способам. Вот. И, конечно, первая часть помощи нашему ребенку в этом состоянии, и здесь речь идет как там о детях условной нормы, так и о детях с особенностями развития, да, это физическое взаимодействие. Это ответ нашим животным телом на животно-телесное проявление нашего ребенка.
Тактильный контакт, например, да?
В первую очередь, я вот обычно это прямо показываю, здесь у нас на радио нужно как-то это сейчас будет красочно живописать. Я предлагаю, если речь идет о маленьком ребенке, садиться вместе с... Во-первых, опуститься на его уровень
всегда.
Да? И, во-вторых, прямо телесно стать для него берегами. Как правило, дети очень чувствительны для прикосновений в этом смысле, в зонах между плечами и локтями, вот эта часть рук, ну, где мы обнимаем обычно, где мы обнимаем сами себя, и аналогичная часть от бедра до колена. Это места, где мы можем как будто бы немножко, ну, так, связать ребенка, обнять его полностью, чтобы он именно нас там чувствовал. Иногда удобно бывает сесть на пол, потому что это и нам дает заземляющую опору, и делает нас более устойчивыми физически, и дает нам еще ноги.
Но то есть мы можем не крепко, ногами, а просто обнять,
и
да?
руками обнимать. Вот здесь важно то, как надо смотреть по ребенку. Вообще нужно именно крепко, так, чтобы это было не прикосновение к коже, не поглаживание, чтобы это прикосновение доходило до глубоких мышц. То есть там нам идеально вообще чувствовать его кости под своими руками, да, то есть тогда проминаются, вот, ну, тело проминается тогда. Это запускает очень простую вещь, это запускает, это возвращает телу его саморегуляцию, то есть мы помогаем ребенку вообще найти тело, и оно запускает саморегуляцию, ну, каким-то своим отстроенным мастерицей природы, да, вот способом. И также это дает ему ощущение безопасности. Здесь важно, конечно, варьировать. Некоторые дети начинают визжать и как-то выталкивать, да. Некоторые дети просто там как-то вот, ну, говорят «нет», и все съеживаются. Нужно смотреть. Очень часто ребенок первым делом, первой реакцией именно отталкивает, потому что, ну, смотри пункт выше, да, что такое истерика. Истерика как крик об одиночестве. Если ребенок, тем более там уже подросший, часто обращается к истерикам, то, возможно, это его способ вообще кричать о том, что он в чем-то не услышан. И тогда, если к нему родитель подойдет с таким обнимающим движением, то, возможно, ребенок просто своим отказом, ну, будет выдавать ему обиду на предыдущее игнорирование, например, или будет перепроверять, а действительно ли ты здесь или нет. Я немножко тебя оттолкну, а ты сразу исчезнешь. То есть с какими-то детьми нужно остаться рядом с ними, А с какими-то нужно смотреть, с какими-то это может быть каким-то преждевременным или перегружающим все-таки действием, да, вот особенно с детками с аутизмом, там нужно быть в этом плане аккуратными.
Можно вставлю
давай,
буквально?
Конечно.
Ну вот как раз, да, про детей с расстройством аутистического спектра, да, мне кажется, что это вообще целая большая отдельная тема про истерики у них, да, ну вот если совсем кратко, то правда, нужно быть осторожным вот с обниманием и физическими прикосновениями. Вот. При этом в целом это может быть важно, да, и ну, вот часто говорят про детей с аутизмом о том, что у них может быть повышенная поверхностная чувствительность, на которую они реагируют, да, например, истерикой, да, и сниженная глубинная чувствительность. И вот то, о чем Жанна сказала вначале, да, про то, что прикосновения должны быть достаточно сильными, глубокими,
да, это... Как проминание.
Да, то есть это скорее будет способствовать, ну, снижению
эффекта. Да, это так называемая вот deep touch therapy, терапия
глубокого прикосновения. Да,
да. Вот. И я замечаю, что у нас всего 5 минут, а мы как-то, ну, только начали, да, наше рассуждение про это. Я, наверное, попытаюсь коротко еще как-то конспективно сказать. Важно так какое-то время оставаться, в идеале там обнимать и ногами, и руками, и быть, и в этом смысле быть физически контейнером для ребенка, или физически берегами для него. Здесь также могут помогать слова, но мы помним, что ребенок или человек в аффекте не очень хорошо понимает слова, и для него это неудобно, если мы начинаем обращаться к нему рационально. Поэтому мы начинаем говорить медленно и очень простыми фразами, буквально одним-двумя словами. И очень простые послания. То, что работает с детьми до там, 4-5 лет, как ни странно, даже там, со взрослыми 5-6-летками работает, это очень просто. Мы проминаем руки, например, и сопровождаем это словами. Это там Ванины руки. Это твои руки. Вот, вот они. Это ноги, это Ванины ноги. И ребенок часто очень замолкает и прислушивается к этому. И он начинает следить за этим процессом. Он такой немножко гипнотический, этот процесс. Но он помогает ему кирпичик за кирпичиком вернуть ту ориентацию, ну, вот, которая ему вообще присуща.
То есть он таким образом возвращается в реальность, да?
Да, возвращается к функционированию мозга, которое вот такое... Ему, ну, как вот привычно для него свойственное. Вот. И здесь то, что мы точно не успеем, но назовем сейчас просто кратко. То, что, как правило, вот это телесное взаимодействие, это и есть непосредственная прямая первая помощь при депрессии. Ой, господи, при депрессии, при панической атаке, не стыди. Вот. При аффекте и при истерике. Вот. И этих действий достаточно для того, чтобы вернуть мозг, да, вот в состояние окей. Но действительно очень важен тот класс вопросов, который относится к отношениям и к тому, что запустило истерику, какая это была ситуация, кто в ней был прав, кто виноват, что было возможно, что невозможно, и, ну, вот эта ориентация важна и нужна. И к тому, как вообще происходит коммуникация в семье, как, что мы слышим, а что мы не слышим из посланий наших детей. Ну, это какой-то это предмет отдельного разговора. Вот. Кажется, что часто мы, родители, перескакиваем сразу на обсуждение отношений, а проскакиваем вот эту телесную часть. А она очень стоит того, чтобы ее научиться как-то переживать. Кроме того, что это полезно, это еще очень приятно.
А что вообще не нужно делать? У нас буквально минутка осталась, и вот прям вот, может быть, тезисно, там, несколько тезисов, что ни в коем случае нельзя делать.
Обесценивать, унижать.
Кричать, да? Или кричать?
Да, показывать, что ты умнее, надавливать.
Стыдить.
Просто ждать иногда не стоит, потому что если истерика – это крик о непонятости, неуслышанности, то если я демонстративно холоден и просто пережидаю, пока ты там перебесишься, то я усиливаю послание, которое приводит снова и снова к истерикам.
То есть это разрыв. связи эмоциональной. Обманывать нельзя.
Переключать нужно очень осторожно, потому что если я переключаю слишком быстро, то тоже ребенок дезориентируется, а остается так и не сориентировавшимся в той ситуации, которая требовала его усилия, понимания.
Ну что ж, по крайней мере, сегодня мы дали хоть какие-то ориентиры, как, что такое истерика и как с ней справляться. Спасибо большое, ребят, что вы пришли. Сегодня нашли в своем графике, в общем, весьма наполненном время, чтобы провести это вместе с нами на радио. Я буду очень рад видеть вас снова и до встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.